Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Абу Тбилисском и завершение нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим изучение средневековой философии. Виктор Петрович, а как первые христиане относились к античной культуре и, в частности, к античной философии?
Да, это очень важный вопрос. И прежде чем перейти к знакомству с положениями различных христианских мыслителей, нужно действительно остановиться хотя бы немного на проблеме отношения христианства и античной культуры вообще. С этой проблемой начинают сталкиваться самые ранние христиане. И проблема здесь была не только чисто теоретической, но и практической. Ведь апостолы, их ученики, последующие христиане, распространяли Слово Божие, несли Евангелие людям, жившим в Римской империи, людям, которые воспитывались на идеях греческих философов, римских политиков, писателей, поэтов. И поэтому, когда апостолы и их ученики и последователи, первые христиане, шли на проповедь, они должны были знать, как им проповедовать, как им нести Слово Божие людям, далеким от Христа, людям, воспитывавшимся на работах Платона и Аристотеля, Цицерона и Вергилия и других римских и греческих писателей и философов. И поэтому вопрос об отношении к античной культуре был одним из главных вопросов не решив которой невозможно было по-настоящему проповедовать Слово Божие. А ведь именно к этому призывал апостолов и всех нас Христос, говоря: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа».
Здесь было два пути. Один путь отрицания всего прежнего наследия, а другой путь преображения, преображения в Духе Евангелия.
В целом, действительно так и обстояло дело, потому что христиане – это обычные люди, и у каждого из них могли возникать собственные мысли по отношению к античной культуре. Одни христиане считали, что античная культура – это прежде всего языческая культура. А как сказал апостол Павел, поклоняясь богам, язычники поклонялись на самом деле бесам, демонам. И поэтому этим людям, этим христианам казалось, что ничего из античной культуры не может быть полезным. Вся эта культура насквозь пронизана языческими, то есть бесовскими положениями. Но гораздо более распространенным был взгляд другой. Взгляд, утверждавший, что античная культура выработала очень много полезного. И поэтому первые христиане встали перед главной проблемой – защитить христианство перед лицом языческих нападок. Ведь как относились язычники, греки, римляне к христианам?
Ну да, помним, как апостол Павел, когда проповедовал, это в Деяниях святых апостолов сказано, они им сказали: ну, приходи, мы тебя завтра послушаем.
Да, относились насмешливо. Ну, кто вы такие? Люди, приехавшие из далекой провинции, с каким-то абсурдным учением о воскресшем человеке, о вочеловечившемся Боге, родившемся от Девы. Ну, чушь полная.
К тому же, а кто эти были апостолы? Это были обычные рыбаки.
Да, рыбаки, мытари, плотники, то есть люди, далекие от грамоты, тем более выходцы из Иудеи, не прославившиеся какими-то особыми, выдающимися успехами в области науки и философии. Поэтому положение первых христиан было достаточно сложным. Они должны были доказать высокомудрым, гордым эллинам и римлянам, что христианство не то, что не абсурдно, а наоборот, это есть истинная мудрость, это истина, принесенная в мир Богом. И вот перед такой сложнейшей задачей и оказались первые христиане. Эту задачу, конечно же, невозможно было выполнить за 1, 2 и даже 10-20 лет. Эта задача решалась на протяжении столетий, до того времени, когда христианство станет официальной религией Римской империи. Но надо было положить начало. И начало было положено деятельностью так называемых отцов-апологетов, тех раннехристианских мыслителей-подвижников, которые защищали христианство перед лицом греческой и римской мудрости, показывая, что оно, то есть христианство, не абсурдно. Оно столь же разумно, как и греческая и римская философия. Поэтому прежде всего, конечно же, надо ознакомиться с деятельностью вот тех самых отцов-апологетов, которые защищали христианское учение перед лицом греческой и римской мудрости.
Слово «апологетика» означает «защита».
Да, но происходит от древнегреческого слова «апологеуво» – «защищаю». Апологет – это защитник. Тот, кто что-либо защищает. В данном случае мы говорим об христианских апологетах, то есть тех, кто защищал христианство от нападок древнегреческих и римских философов.
Вот мы знаем, что Римская империя, которая сменила уже греческую цивилизацию после эпохи Александра Македонского, она была достаточно толерантна, и все культы и все верования принимались Римской империей. Почему христианство вызвало такое отторжение?
Да, вы совершенно правильно обращаете внимание на этот феномен. Действительно, Римская империя была населена самыми разными народами, имеющими самые разные религиозные воззрения. Здесь были и греки, и финикийцы, и египтяне, и персы. Все они поклонялись разным богам, и все они были гражданами Римской империи. И здесь можно сказать следующее. Вот когда римляне завоевывали новые народы, то они открывали для себя не только новые культуры, других людей с другими языками, другим цветом кожи, но и с другими богами. И римляне, удивляясь, приходили к такому выводу, что если раньше мы думали, что есть только наши боги, ну, такие как Сатурн, Нептун, Юпитер и другие боги римского пантеона, то, оказывается, существуют еще и Зевс и Посейдон, а потом выясняется, что существуют еще такие боги, как Амун и Ра и так далее, и так далее. Но если мы победили эти народы, если мы их покорили, значит, наши боги сильнее, чем боги греческие, египетские, финикийские и так далее. И в свою очередь покоренные народы размышляли точно так же. Они точно так же говорили: «Да, видимо, наши боги слабее, чем римские боги. Значит, нам надо поклоняться не Амуну и Ра, не каким-то своим богам, не защитившим нас перед лицом римской армии, а поклоняться надо римским богам». А известно, что в поздней Римской империи самым главным богом был император. И поэтому любой гражданин Римской империи должен был хотя бы раз в год принести жертву перед статуей императора.
Ну да, потому что устройство Римской империи было таково, что главное в ней была государственность. То есть религия – это твое частное дело, а императору ты должен поклониться, и это есть доказательство того, что ты настоящий гражданин этой империи.
Да, а вот с иудеями, а впоследствии с христианами, ситуация обстояла совершенно иначе. Но иудеи здесь было проще. Если они жили у себя в Иерусалиме и в близлежащих городках и селах, не шли ни в Рим, ни в Афины проповедовать, то Рим их как-то терпел. Ладно, занимайтесь поклонением своему неведомому богу, главное, что вы не вмешиваетесь в наши дела. А ведь христиане начали вмешиваться. Они стали нести Слово Божие всем народам, при этом отказываясь приносить жертвы языческим богам и жертвы статуе императора.
То есть их деятельность воспринималась как бунтарская?
Да, и они воспринимались как бунтари, как люди, не являющиеся фактически гражданами Римской империи. И более того, они воспринимались как атеисты. Ведь если человек не приносит жертву богам, он не верит в этих богов, значит, он атеист. А атеизм – это было страшное государственное преступление, за которое могла последовать любая кара, в том числе и смертная казнь. Именно этим объясняются и последовавшие гонения на христиан, которые в основе своей имеют вот такие, если можно так сказать, политические корни, а не преследование за веру, как иногда историки-атеисты пытаются представить эту ситуацию. Ну, мы несколько отошли в сторону, но это важно, чтобы понять то противостояние, которое было между христианами и гражданами Римской империи, когда граждане Римской империи относились к христианам с некоторым подозрением. Кто вы такие? Вы, во-первых, подрываете устои государственности, во-вторых, несете религию, которая, ну, никакими логическими мерками не может быть измерена, она абсурдна. Учение о распятом Боге, о воскресшем человеке, о деве, родившей Бога, ну, нормальный разум не может это вместить.
Не говоря уже о том, что троица равняется единице.
Ну, это уже полное нарушение любых арифметических положений. И поэтому первые христианские философы и богословы, получившие название отцов-апологетов, должны были доказать, что, во-первых, мы не являемся угрозой государству, во-вторых, мы не несем учение, противоположное человеческой мудрости. Христианская мудрость – это высшая мудрость, в которой соединяется и божественное, и человеческое, и государственное, и семейное, и личное. Это истина, которая включает в себя в том числе и те истинные положения, которые были выработаны в Древней Греции и Древнем Риме. Вот главный подход отцов-апологетов к этой проблеме. Как говорили многие апологеты, все истинное, что было открыто в древнем мире, принадлежит и нам, христианам.
Ну, потому что Бог есть истина.
Конечно, и любой христианин это прекрасно понимал. Ни у одного христианина не возникало даже желания, я убежден, пересмотреть, скажем, античную геометрию. Что если Пифагоры и Евклид были язычниками, значит, наверное, и сумма углов треугольника, и сумма квадратов катетов не равняется ни 180 градусам, ни квадрату гипотенузы. Это языческая мудрость. Давайте мы сделаем нашу христианскую геометрию. Но это же полный абсурд. Поэтому ни у одного апологета, ни у одного отца церкви мы не найдем призывов пересмотреть ни геометрию, ни медицину, ни географию. Эти науки входят в христианское мировоззрение в таком же целостном виде, как они существовали и в греческом и римском мире.
А как же обстояло дело с философией?
С философией обстояло дело несколько иначе, и ситуация была гораздо более сложной. Ведь если география, она одна, и можно говорить, что тот или иной географ или путешественник правильно или неправильно нарисовал береговую линию Греции, и то же самое можно сказать и о математике, или мы правильно доказываем теорему, или ошибаемся. Не может быть разных геометрий. То философских систем в античности было наработано достаточно много. А к тому же еще и все они кажутся достаточно логичными и правильными. И какую из них выбрать, если сами греческие философы не смогли разобраться, кто прав, Платон или Аристотель, Плотин или Зенон Стоик. Поэтому вопрос об отношении к философии стоял особняком. Если отношение к греческой и римской религии было однозначным, это язычество, и ничего общего с ним у нас, христиан, быть не может. Если отношение к античной науке, геометрии, физике, географии, истории было тоже однозначным, это правильное, настоящее учение, и мы, христиане, его перенимаем у вас, у греков, язычников, то философия занимала особое положение. Ведь, с одной стороны, философий много, с другой стороны, философские учения непосредственно связаны с религиозными учениями. Те же стоики оправдывали существование многих богов. Эпикур говорил о том, что боги, есть они или нет, никак не вмешиваются в нашу жизнь. Но как можно с такими взглядами соглашаться? И поэтому этот вопрос прежде всего интересовал отцов-апологетов. Как относиться к философии? Если отрицательно, то ко всем или нет? Если положительно, то какую философскую систему мы оцениваем в большей степени? И здесь мы уже видим, что позиции отцов-апологетов начинают друг от друга отличаться. Одни находили в философии больше положительного, чем отрицательного. Другие же находили в ней больше отрицательного, чем положительного. Но объединяет их всех одно. Философия – это все-таки низшая мудрость по сравнению с христианским богословием, потому что христианство – это истина, данная нам самим Богом. А философия – это попытки человека открыть эту истину. И как любые человеческие дела – она несовершенна.
Важная здесь заслуга апологетов первых веков в том, что они сумели преобразовать древнюю мудрость и дать ей новое звучание, уже христианское. И это очень важный вклад их.
Конечно, вы правильно на это обращаете внимание. Апологеты проделали огромную работу. Лет через 100 после деятельности апологетов к христианству в Римской империи уже относились гораздо более взвешенно. Конечно, гонения не прекращались, но мы уже поговорили об истинных причинах гонений. Они не были связаны с философскими или богословскими взглядами. А вот взгляды на философию христиан, на их богословское учение после деятельности апологетов стали несколько иными. К христианам стали относиться с большим уважением. Видеть в них не безграмотных варваров, а людей, имеющих какую-то мудрость, может быть, для нас еще непонятную, но в чем-то интересную, в которой может быть интересно и разобраться, ознакомиться, почитать их книги. Но через 100 лет после начала деятельности апологетов перед христианскими богословами встанут и другие задачи, но об этом мы поговорим в свое время.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ о христианской апологетике.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы продолжим рассказ о христианской апологетике. Виктор Петрович, а кого из первых христианских апологетов мы знаем?
Ну, их достаточно много. Из наиболее известных я бы хотел назвать таких христианских отцов-апологетов, как Иустин Философ, Татиан, Минуций Феликс, Афиногор, Лактанций и многие другие. Отцов-апологетов достаточно много. Поэтому мы остановимся на учении двух из них, это Иустин Философ и Татиан.
Ну, как ярких представителей двух противоположных направлений.
Ну, не совсем противоположных направлений, я бы сказал так, двух различных подходов к решению проблемы того, как же относиться к античной культуре. Иустин Философ, даже само его имя говорит о том, что он был сторонником, защитником не только христианства, но и философии, а его ученик Татиан относился к греческой философии и вообще к греческой культуре гораздо более негативно.
И начнем мы изучение христианской апологетики именно с Иустина Философа. Виктор Петрович, а что нам известно о жизни святого мученика Иустина?
Мы знаем, что он родился около 100-го года в Самарии, в городе Сихеме, и с юношеских лет почувствовал огромный интерес к философии. От Иустина Философа до нас дошли некоторые произведения, в частности, разговор с Трифоном Иудеем, в котором он описывает сам свои духовные искания. Вот что он пишет. «Я сам, когда впервые пожелал познакомиться с одним из них, то есть философских учений, отдал себя в руководство стоика. Но когда я прожил с ним довольно времени, и познание мое о Боге нисколько не возросло, ибо он сам не имел, да и не считал такого познания необходимым, то я отстал от него и обратился к другому, называвшемуся перипатетиком, человеку остроумному, как он сам о себе думал. Он потерпел мое присутствие несколько дней, а потом потребовал от меня назначить плату, чтобы наше собеседование не было бесполезно нам. По этой причине я оставил и его, почитая его недостойным имени философа. Но так как моя душа жаждала узнать то, что составляет сущность и главнейший предмет философии, то я пришел к знаменитому пифагорейцу, человеку, очень гордившемуся своей мудростью. Когда я объявил ему о своем желании сделаться его слушателем и учеником, он спросил меня, а учился ли ты музыке, астрономии и геометрии? Или думаешь, можно понять что-нибудь из науки, ведущей к счастью, если ты прежде не занимался основательно тем, что отвлекает душу от чувственного и приготовляет ее к умственному, так, чтобы она была способна созерцать красоту и добро в их сущности? Затем он много говорил в пользу этих познаний и необходимости их изучения и отослал меня, как скоро я признался в неведении их. Естественно, я опечалился о том, что разрушилась моя надежда, и тем более, что я считал его человеком с некоторым знанием, но, с другой стороны, соображая, как много времени мне надо было употребить на те науки, я не решался на дальнюю отсрочку». Среди такого затруднения мне пришло на мысль попытать также платоников, потому что и они пользовались великою славою. Сильно восхищало меня Платоново учение о бестелесном, и теория идей придавала крылья моей мысли. В скором времени, казалось, я сделался мудрецом и в своем безрассудстве надеялся скоро созерцать самого Бога, ибо такова цель Платоновой философии. Правда, далее Иустин философ пишет, что и в платоновской философии он несколько разочаровался, но это уже произошло после того, как он встретил некоего старца, который рассказал ему о Христе. И эта беседа, эта встреча изменила жизнь Иустина философа, изменила его взгляды, он стал христианином, но то теплое отношение к философии, которое было у него в молодости, сохранилось. И, как повествует житие, Иустин философ продолжал носить свой философский плащ, показывая тем самым, что христианство – это истинная философия.
Вот интересно было бы разобрать вот эти духовные искания Иустина мученика, вот как он описывает свое обращение к перипатетикам, к стоикам и, конечно, к идеям Платона.
Но вот прежде всего может смутить отношение к перипатетикам. Как только перипатетик потребовал платы, Иустин, философ, от него отказался. Что, пожадничал, что ли? Нет, конечно же. Иустин пишет, потому что я понял, что он недостоин называться философом. Подход Иустина здесь тот же самый, какой был у Сократа. Мы помним, что Сократ крайне негативно относился к деятельности софистов не только потому, что софисты безразлично относились к истине, а и потому, что софисты брали за свою деятельность деньги. Сократ был убежден, что философ может учить только бесплатно. Почему? Потому что философ учит добру, учит прежде всего нравственности. Вот другой специалист, скажем, там плотник, музыкант, повар, швея и так далее, вполне обоснованно могут брать за свои уроки деньги, потому что они обучают ремеслу. Если я учу человека добру, я не имею права брать деньги. Получится все равно, что если я на улице скажу какому-нибудь невежливо ведущему себя человеку, что надо бы в обществе вести себя прилично, а потом, если тот устыдится, сказать «с вас 10 рублей», ведь я вас научил добру, научил поведению в обществе. Ведь мы же согласимся, что нормальный человек даже о таком подумать не может. Вот такова позиция Сократа. И такова же позиция Иустина философа. Позиция человека, который считает добру, то есть истине, а ведь истина всегда воспринималась и в ее нравственном аспекте, в нравственном ключе. Нельзя учить за деньги.
Так, относиться к этому как к ремеслу.
Относиться к этому как к ремеслу, совершенно верно.
Примечательно все-таки то, что особенно Иустин выделяет платоников.
Это действительно очень интересный факт, такое вот теплое отношение Иустина-философа к платоновской мысли. И это не случайно. Как мы увидим, многие последующие христианские философы будут выделять именно Платона из всех античных философов. А блаженный Августин однозначно выделит Платона и скажет, что Платон ближе всех философов подошел к христианскому учению.
Даже некоторые называли Платона новым Моисеем.
Да, а августиновскую философию стали называть христианским платонизмом. Ведь чему учил Платон? В некоторых положениях его мысль действительно во многом пересекается с христианскими положениями. О существовании духовного мира, о бессмертии души. Ведь этого мы не найдем ни у стоиков, у которых все материально, и, как правильно замечает Иустин философ, учитель-стоик не научил его о Боге, ему это было неинтересно. Ну что за Бог, который тождественен с миром? Фактически это не Бог, это сам мир. И поэтому философия стоиков, по мысли Иустина философа, это тот же атеизм. А чем может быть интересен Пифагор и его ученики, если они прежде всего занимались математикой?
Ну да, как он пишет, что если бы я погрузился в те науки, которые требовал от меня изучить учитель, вполне, то я просто бы не добрался до самой философии.
Ну, разумеется, математика даже в античности, это же была очень сложная наука и занимала огромный объем.
Говоря уже о музыке, о риторике.
Да, и для ее изучения нужно было потратить действительно всю жизнь. А Иустин, вот даже видно вот по этим его автобиографическим словам, желая изучить философию, видно, что в душе он стремился познать Бога. Для Иустина это было божественной истиной. В этих словах мы видим, что это уже был человек, который искал Христа. Он уже был готов воспринять эту мудрость, и беседа со старцем наверняка была не случайна, наверняка это был промысел Божий, как итог его духовных поисков. И вскоре после встречи со старцем Иустин, философ, принимает таинство святого крещения, становится христианином, едет в Рим, где основывают христианскую философскую школу, начинает проповедовать Евангелие, нести Слово Божие римлянам. Конечно, его деятельность не осталась незамеченной римскими властями. Иустин, философ, был схвачен и, в конце концов, был мученически казнен. Поэтому Иустина, философа, часто называют еще Иустином-мучеником. Время его мученической кончины где-то около 150 года после Рождества Христова.
Виктор Петрович, а каково же, собственно, философское учение Иустина-мученика?
Строго говоря, Иустин, философ, не создал последовательной, законченной философской системы.
Ну, это и понятно, потому что действительно он был прежде всего христианином и искал божественную мудрость.
Да, и он не ставил перед собой задачу построить новую философскую систему. Тогда бы он полностью изменил своему мировоззрению и своей главной задаче – апологетике защиты христианства. Ему нужно было прежде всего разобраться в вопросе об отношении к античной философии. Как же все-таки выйти из этой ситуации многообразия философских систем? Как же относиться к этим различным философским учениям? И Иустин, будучи христианином уже, взял многое из античной философии, при этом не стремясь создать строгой философской системы. В его учении мы можем найти как мысли Платона, так и стоиков, и некоторых других философов. Но главное, что бы я хотел выделить, это его такое же философское отношение к человеческому разуму. Уважительное, доверительное отношение к способности человека рассуждать. Вот в уже известном нам произведении «Разговор с Трифоном Иудеем» Иустин пишет следующее. «Разум владычествует над всем, и человек, который сделал его своей опорою и поддерживается им, может смотреть на блуждания и стремления других и видеть, что они не делают ничего здравого, ничего угодного Богу. Без философии и здравого разума никто не может обладать мудростью, поэтому всякий человек должен философствовать и почитать это делом важнейшим и превосходнейшим». Я обращаю внимание на последнюю фразу Иустина. Всякий человек должен философствовать. Не только профессиональный философ, а поскольку христианин стремится к истине, стремится к Богу, то и философствовать он фактически обязан. Конечно же, речь идет не о том профессиональном философствовании, которым могут обладать такие гении, как Платон, Аристотель, Зенон или Парменид. Речь идет о христианской мудрости.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим разговор о христианском апологете Иустине философе. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». Мученик Абу Тбилиски. Мученик Абу Тбилели, араб по происхождению, жил в VIII веке в Багдаде и был изготовителем благовонных мазей. В возрасте 17-18 лет он оказался в Тбилиси, последовав за правителем Картли Восточной Грузии Нерсесом. Нерсес, будучи оговорен перед халифом, провел в Багдаде 3 года в заключении. Освобожденный новым халифом, он взял с собой Абу. В Тбилиси Абу изучил грузинский язык. Своими добродетелями он заслужил общую любовь и уважение народа. Абу стал изучать Священное Писание и все чаще посещать храмы Божии. Пребывая в посте и молитве, он искал удобного случая, чтобы принять святое крещение. В то время правитель Картли Нерсес вновь был отклеветан перед халифом и вызван в Багдад. Нерсес, желая избегнуть расправы, поехал на север, в Хазарию. В его свите из 300 человек оказался также Абу. В Хазарии он и принял святое крещение. Через несколько месяцев, следуя за Нерсесом, Абу оказался в Абхазии. Там он вел строгую подвижническую жизнь, постоянно размышлял над Священным Писанием, подолгу молился на церковных службах. О благочестивой жизни святого Абу стало известно владетелю и епископу Абхазии. Они часто призывали святого Абу для духовной беседы, удивляясь его глубокой вере и знаниям. Но желая избежать мирской славы и подражая подвигу преподобного Антония Великого, святой Абу предался безмолвию и лишь через 3 месяца, в день Светлого Воскресения Христова, прервал свое молчание, славе и проповедуя воскресшего Спасителя. Вскоре Нерсес решил вернуться в Тбилиси, и Абу безбоязненно последовал за ним, хотя правитель Абхазии просил его остаться, опасаясь за его судьбу. В Тбилиси, находившийся тогда под властью Магометан, святой Абу открыто исповедовал Христа Спасителя и тем навлек на себя мстительный гнев персов. Святой Абу был заключен в темницу, а затем приведен на суд. Уговорами и обещаниями всяческих богатств и почестей его пытались вернуть к магометанству, и когда увидели, что Абу остается непреклонным, вновь бросили в темницу. На 9-й день заточения ангел Господень открыл святому Абу о близком дне его мученической смерти. В 3-й час праздника Богоявления святой Абу приобщился святых тайн и вскоре был уведен стражниками на казнь. Надеясь страхом вынудить отречение от Христа, святому Абу 3 раза нанесли удар тупой стороной меча. Мученик остался непоколебим. Скончался он через усекновение честной главы в тот же день, в пятницу, 6 января по старому стилю, 786 года. Тело святого Абу было облито нефтью и сожжено на краю скалы на том месте, где позже была построена Тбилисская Митехская церковь. Господь послал на то место звезду, светящуюся как лампада, которая стояла в воздухе до 3 часов ночи и более, и освещала собой весь Тифлис. Кости святого Абу были брошены в реку Куру под мост. На другой день, 7 января, они были прославлены удивительным столпом света, исходящим из воды, о чем свидетельствовал современник святого Абу, Иоанн Сабанидзе, составивший его житие. что значила во все времена проповедь о Христе в мусульманской среде, да и в наше время, видимого укрепления ислама, даже и в некогда христианских народах. Мученичество святого Абу – обобщенное тому свидетельство. Бывший мусульманин, уверовавший в божество Христа Иисуса и крестившийся, подписывает себе смертный приговор от некогда своих по вере. Такой же приговор подписан и проповеднику, христианскому миссионеру среди мусульман. Слишком великую веру в сердце, слишком высокое мужество надо иметь, чтобы на это дерзать. Но и в наши дни такие подвижники находятся. Отец Даниил Сысоев, крестивший 80 мусульман, сподобился и кончины мученической. Да сохранит Господь по молитвам святого Аба и его, отца Даниила, молитвам, эти мужественные 80 душ и подобных им, уже избравших исповеднический путь.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Антон Павлович Чехов. «Степь. История одной поездки». Глава 5. Скоро вернулся Степка с бреднем. Дымов и Кирюха от долгого пребывания в воде стали лиловыми и охрипли, но за рыбную ловлю принялись с охотой. Сначала они пошли по глубокому месту вдоль камыша. Тут Дымову было по шею, а малорослому Кирюхе с головой. Последний захлебывался и пускал пузыри, а Дымов, натыкаясь на колючие корни, падал и путался в бредни. Оба барахтались и шумели, а из их рыбной ловли выходила одна шалость.
— Глубоко! — хрипел Кирюха. — Ничего не поймаешь!
— Не дергай, черт! — кричал Дымов, стараясь придать бредню надлежащее положение. — Держи руками!
— Тут вы не поймаете! — кричал им с берега Пантелей. — Только рыбу пужаете, дурни! «Забирайте влево, там мельче!»
Раз над бреднем блеснула крупная рыбешка. Все ахнули. А Дымов ударил кулаком по тому месту, где она исчезла, и на лице его выразилась досада.
«Эх!» — крикнул Пантелей и притопнул ногами. «Прозевали, Чикамаса! Ушел!»
Забирая влево, Дымов и Кирюха мало-помалу выбрались на мелкое. И тут ловля пошла настоящая. Они забрели от подвод шагов на 300. Видно было, как они молча и, еле двигая ногами, старались забирать, возможно, глубже и поближе к камышу. Волокли бредень. Как они, чтобы испугать рыбу и загнать ее к себе в бредень, били кулаками по воде и шуршали в камыше. От камыша они шли к другому берегу, тащили там бредень, потом, с разочарованным видом, высоко поднимая колени, шли обратно к камышу. О чем-то они говорили, но о чем не было слышно. А солнце жгло им в спины, кусались мухи, и тела их из лиловых стали багровыми. За ними с ведром в руках, засучив рубаху под самые подмышки и держа ее зубами, за подол ходил Степка. После каждой удачной ловли он поднимал вверх какую-нибудь рыбу и, блестя ею на солнце, кричал: «Поглядите, какой чикамас! Таких уж штук 5 есть!» Видно было, как, вытащив бредень, Дымов, Кирюха и Степка всякий раз долго копались, выли, что-то клали в ведро, что-то выбрасывали,
Изредка что-нибудь, попавшее в бридень, они брали с рук на руки, рассматривали с любопытством, потом тоже бросали. «Что там?» — кричали им с берега. Степка что-то отвечал, но трудно было разобрать его слова. Вот он вылез из воды и, держа ведро обоими руками, забывая опустить рубаху, побежал к подводам. «Уже полное!» — кричал он, тяжело дыша. «Давайте другое!» Егорушка заглянул в ведро. Оно было полно. Из воды высовывала свою некрасивую морду молодая щука, а возле нее копошились раки и мелкие рыбешки. Егорушка запустил руку на дно и взболтал воду. Щука исчезла под раками, а вместо нее всплыли наверх окунь и линь. Вася тоже заглянул в ведро. Глаза его замаслились, и лицо стало ласковым, как раньше, когда он видел лисицу. Он вынул что-то из ведра, поднес ко рту и стал жевать. Послышалось хрустение. «Братцы!» — удивился Степка. «Васька пискаря живьем ест! Тьфу!» «Это не пискарь, а бобырик», — покойно ответил Вася, продолжая жевать. Он вынул изо рта рыбий хвостик, ласково поглядел на него и опять сунул в рот. Пока он жевал и хрустел зубами, Егорушке казалось, что он видит перед собой не человека. Пухлый подбородок Васи, его тусклые глаза, необыкновенно острое зрение, рыбий хвостик во рту и ласковость, с какой он жевал пискаря, делали его похожим на животное. Егорушке стало скучно возле него. Да и рыбная ловля уже кончилась. Он прошелся около вазов, подумал и от скуки поплелся к деревне. Немного погодя, он уже стоял в церкви и, положив лоб на чью-то спину, пахнувшую коноплей, слушал, как пели на клиросе. Обедня уже близилась к концу. Егорушка ничего не понимал в церковном пении и был равнодушен к нему. Он послушал немного, зевнул и стал рассматривать затылки и спины. В одном затылке, рыжем и мокром от недавнего купания, он узнал Емельяна. Затылок был выстрижен под скобку и выше, чем принято. Виски были тоже выстрижены выше, чем следует, и красные уши Емельяна торчали, как два лопуха, и, казалось, чувствовали себя не на своем месте. Глядя на затылок и на уши, Егорушка почему-то подумал, что Емельян, вероятно, очень несчастлив. Он вспомнил его дирижирование, сиплый голос, робкий вид во время купания и почувствовал к нему сильную жалость. Ему захотелось сказать что-нибудь ласковое. «А я здесь», — сказал он, дернув его за рукав. Люди, поющие в хоре тенором или басом, особенно те, которым хоть раз в жизни приходилось дирижировать, привыкают смотреть на мальчиков строго и нелюдимо. Эту привычку не оставляют они и потом, переставая быть певчими. Обернувшись к Егорушке, Емельян поглядел на него из-под лобья и сказал: «Не балуйся в церкви». Затем Егорушка пробрался вперед, поближе к иконостасу. Тут он увидел интересных людей. Впереди всех, по правую сторону на ковре, стояли какие-то господин и дама. Позади них стояла по стулу. Господин был одет в свежевыглаженную чечунчевую пару, стоял неподвижно, как солдат, отдающий честь, и высоко держал свой синий бритый подбородок. В его стоячих воротничках, в синеве подбородка, в небольшой лысине и в трости чувствовалось очень много достоинства. От избытка достоинства шея его была напряжена, и подбородок тянуло вверх с такой силой, что голова, казалось, каждую минуту готова была оторваться и полететь вверх. А дама, полная и пожилая, в белой шелковой шали, склонила голову на бок и глядела так, как будто только что сделала кому-то одолжение, и хотела сказать: «Ах, не беспокойтесь благодарить, я этого не люблю». Вокруг ковра густой стеной стояли хохлы. Егорушка подошел к иконостасу и стал прикладываться к местным иконам. Перед каждым образом он не спеша клал земной поклон, не вставая с земли, оглядывался назад на народ, потом вставал и прикладывался. Прикосновение лбом к холодному полу доставляло ему большое удовольствие. Когда из алтаря вышел сторож с длинными щипцами, чтобы тушить свечи, Егорушка быстро вскочил с земли и побежал к нему. «Раздавали уже просфору?» — спросил он. «Нету, нету!» — угрюмо забормотал сторож. «Нечего тут!» Обедня кончилась. Егорушка не спеша вышел из церкви и пошел бродить по площади. На своем веку перевидал он немало деревень, площадей и мужиков, и все, что теперь попадалось ему на глаза, совсем не интересовало его. От нечего делать, чтобы хоть чем-нибудь убить время, он зашел в лавку, над дверями которой висела широкая кумачевая полоса. Лавка состояла из двух просторных, плохо освещенных половин. В одной продавались красный товар и бакалея, а в другой стояли бочки с дегтем и висели на потолке хомуты. И с той другой шел вкусный запах кожи и дегтя. Пол в лавке был полит. Поливал его, вероятно, большой фантазер и вольнодумец, потому что он весь был покрыт узорами и каббалистическими знаками. За прилавком, опершись животом о конторку, стоял откормленный лавочник с широким лицом и с круглой бородой, по-видимому, великорос. Он пил чай в прикуску и после каждого глотка испускал глубокий вздох. Лицо его выражало совершенное равнодушие, но в каждом вздохе слышалось: «Уже погоди, задам я тебе». «Дай мне на копейку подсолнухов», — обратился к нему Егорушка. Лавочник поднял брови, вышел из-за прилавка и всыпал в карман Егорушки на копейку подсолнухов. Причем мерой служила пустая помадная баночка. Егорушке не хотелось уходить. Он долго рассматривал ящики с пряниками. Подумал и спросил, указывая на мелкие вяземские пряники, на которых от давности лет выступила ржавчина: «Почем эти пряники?» «Копейка пара». Егорушка достал из кармана пряник, подаренный ему вчера еврейкой, и спросил: «А такие пряники у тебя почем?» Лавочник взял в руки пряник, оглядел его со всех сторон и поднял одну бровь. «Такие?» — спросил он. Потом поднял другую бровь, подумал и ответил: «Три копейки пара». Наступило молчание. «Вы чьи?» — спросил лавочник, наливая себе чаю из красного медного чайника. «Племянник Ивана Ивановича». «Иван Ивановичи разные бывают», — вздохнул лавочник. Он поглядел через Егорушкину голову на дверь, помолчал и спросил: «Чайку? Не желаете ли?» «Пожалуй», — согласился Егорушка с некоторой неохотой, хотя чувствовал сильную тоску по утренним чаю. Лавочник налил ему стакан и подал вместе с огрызенным кусочком сахару. Егорушка сел на складной стул и стал пить. Он хотел еще спросить, сколько стоит фунт миндаля в сахаре, и только что завел об этом речь, как вошел покупатель. И хозяин, отставив в сторону свой стакан, занялся делом. Он повел покупателя в ту половину, где пахло дегтем, и долго о чем-то разговаривал с ним. Покупатель, человек, по-видимому, очень упрямый и себе на уме, все время в знак несогласия мотал головой и пятился к двери. Лавочник убедил его в чем-то и начал сыпать ему овес в большой мешок.
«Хиба це овес», — сказал печально покупатель, — «це не овес, а полова, курам насмех. Ни, пойду к Бондаренку».
Когда Егорушка вернулся к реке, на берегу дымил небольшой костер. Это подводчики варили себе обед. В дыму стоял Степка и большой зазубренной ложкой мешал в котле. Несколько в стороне, с красными от дыма глазами, сидели Кирюха и Вася и чистили рыбу. Перед ними лежал покрытый илом и водорослями бредень, на котором блестела рыба, и ползали раки. Недавно вернувшийся из церкви Емельян сидел рядом с Пантелеем. Помахивал рукой и едва слышно напевал сиплым голоском: «Тебе поем, Дымов бродил около лошадей. Кончив чистить, Кирюха и Вася собрали рыбу и живых раков в ведро, всполоснули и из ведра вывалили все в кипящую воду. «Класть сало?» — спросил Степка, снимая ложкой пену. «Зачем? Рыба свой сок пустит», — ответил Кирюха. Перед тем, как снимать с огня котел, Степка всыпал в воду 3 пригоршни пшена и ложку соли. В заключении он попробовал, почмокал губами, облизал ложку и самодовольно крякнул. Это значило, что каша уже готова. Все, кроме Пантелея, сели вокруг котла и принялись работать ложками. «Вы дайте парнишке ложку», — строго заметил Пантелей. «Чай, небось, тоже есть хочет». «Наша еда мужицкая», — вздохнул Кирюха. «И мужицкая пойдет во здравие, была бы охота». Егорушке дали ложку. Он стал есть, но не садясь, а стоя у самого котла и глядя в него, как в яму. От каши пахло рыбной сыростью. То и дело среди пшена попадалась рыбья чешуя, раков нельзя было зацепить ложкой, и обедавшие доставали их из котла прямо руками. Особенно не стеснялся в этом отношении Вася, который мочил в каше не только руки, но и рукава. Но каша все-таки показалась Егорушке очень вкусной и напоминала ему раковый суп, который дома в постные дни варила его мамаша. Пантелей сидел в стороне и жевал хлеб. «Дед, а ты чего не ешь?» — спросил его Емельян. «Не ем я раков. Ну их!» — сказал старик и брезгливо отвернулся. Пока ели, шел общий разговор. Из этого разговора Егорушка понял, что у всех его новых знакомых, несмотря на разницу лет и характеров, было одно общее, делавшее их похожими друг на друга. Все они были люди с прекрасным прошлым и с очень нехорошим настоящим. О своем прошлом они все до одного говорили с восторгом, к настоящему же относились почти с презрением. Русский человек любит вспоминать, но не любит жить. Егорушка еще не знал этого, и прежде чем каша была съедена, он уж глубоко верил, что вокруг котла сидят люди оскорбленные и обиженные судьбой.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, Строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.